Радиозвезда. Фридриш Каренти. Рассказ «Новая жизнь». Читает Алексей Шулин.
С приятелем я встретился после обеда. Он давно не появлялся в этом кафе, но сейчас занял свой старый столик. Он не писал, не читал, а просто сидел, уставившись в одну точку. Тем не менее, он не казался ни скучающим, ни усталым. Когда я подсел к нему, он поздоровался со мной коротко и решительно, голосом человека, знающего цену обычному приветствию и не желающего придавать ему большего значения, чем оно того заслуживает. Его решительный, ясный и спокойный взгляд остановился на моем лице. Он смотрел мне прямо в глаза, как бы излучая необыкновенный оптимизм, спокойствие и душевное равновесие. Признаюсь, на минуту я даже смутился. Пробормотал я. «Как поживаешь?»
«Спасибо! Хорошо!»
— отвечал мой приятель громко и вполне определенно. Я был изумлен. «Ты так изменился, как будто тебя подменили!»
«Возможно!»
— отвечал он громко, решительно и с некоторой долей иронии, а может быть, ехидства. Он глядел в мои глаза с такой прямотой, что я в смущении обернулся и подозрительно осмотрелся по сторонам. «Ну, все же, как ты поживаешь?» — настаивал я. Теперь его взгляд стал определенно едким.
«Как я поживаю? Отлично! Совсем не так, как живешь ты!»
«Серьезно? Ну, а как же ты живешь?» С минуту он колебался, словно взвешивая, достоин ли я того, чтобы принимать меня всерьез. Наконец он подался вперед и стукнул кулаком по столу. Он говорил, и глаза его торжествующе блестели.
«Так слушай, слушай, если твой опухший от бессонных ночей мозг еще способен отреагировать резюмированный доклад. Слушай и соображай. Расскажу тебе вкратце о своем образе жизни. Хотя нет, не так. Просто сообщу тебе, к примеру, режим одного моего дня. Итак, начнем сначала. Подъем в 8 утра. Вскакиваю с постели, туалет, холодный освежающий душ, одеваюсь. Черный кофе для меня больше не существует. Есть на моей улице маленькая молочная. Там я скромно завтракаю. Скромно, но питательно. Простой завтрак, калорийный и вместе с тем бодрящий. 9:30. Ты слушаешь?
О, что ты, еще бы.
Итак, 9:30 начинается работа. Пишу, пишу с утра. На свежую голову, с отдохнувшим за ночь воображением. Это длится до 11. Потом я покидаю свой письменный стол и перехожу в соседнюю комнату, где меня ждут снаряды. Ровно час, ни больше, ни меньше, занимаюсь гимнастикой, такой, знаешь ли, взбадривающей и закаляющей. В здоровом теле, как говорится, здоровый дух. Понимаешь? Это очень важно.
Ну, что ты, конечно, понимаю. Превосходно.
Конечно, превосходно. Только так можно работать. Это тебе, знаешь ли, не ночные бдения. Ну, слушай дальше. Итак, наступает время обеда. Такой, знаешь ли, хороший, взбадривающий и в то же время умеренный обед, который идет на пользу физическому состоянию и вместе с тем, как бы это выразиться, не обременяет душу. В общем, ты меня понимаешь. Далее следует чтение. А чтение часов до 4. Я всерьез погружаюсь в чтение книг из собственной библиотеки. Собираю, знаешь ли, мысли для работы. Так же, как, скажем, пчела собирает пыльцу.
Пыльцу. Пардон, один момент. Хочу записать.
А, запиши, пожалуйста, запиши. Да-да-да. Итак, с 4 до 6 углубленная работа над собой. В 6 снова гимнастика, потом полдник, в 7 часов прогулка. В 8 легкий, знаешь, такой здоровый и подкрепляющий ужин, вегетарианский, да. После него небольшая воздушная ванна, снова чтение, и в 10 часов ложусь. Через 10 минут, буквально через 10 минут, я уже сплю глубоким, здоровым и благодатным сном человека, чья спокойная совесть позволяет ему полной мерой оценить прелесть и мягкость подушки под щекой.
При этих словах голос моего приятеля зазвучал несколько напыщенно. В эту минуту он походил на героя Орленка Растана. Я смотрел на него как загипнотизированный. «И давно ты так живешь?» — спросил я перехваченным от волнения голосом.
Мой приятель вдруг опустил голову. Его глаза как-то сразу потухли, лицо собралось в морщины, края губ обвисли, кулаки разжались, он отвел от меня взгляд.
Как тебе сказать? Я, возможно, начну так жить с завтрашнего дня.
Мы читали рассказ Фридриша Каренти «Новая жизнь». Радиозвезда. Аркадия Верченко. Рассказ «Детвора». Читает Илья Прудовский.
Существует такая рубрика «Шуток и острот», которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов. Рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете. Рубрика эта «Наши дети». Соль острот, наши дети, всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошли нынче дети, как мир изменился, и как ребята постепенно делаются совершенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение. Обыкновенно остроты «наши дети» фабрикуются по одному и тому же методу. «Бабушка, ты видела Лысую гору?» «Нет, милый». «А как же папа говорил вчера, что ты сущая ведьма?» Или «Володя, поцелуй маму», — говорит папа. «Поблагодари ее за обед». «А почему, — говорит Володя, — вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?» Или совсем просто. «Дядя, ты лысый дурак?» «Что ты, Лизочка?» «Ну да, мама, ты сама же вчера сказала папе, что дядя лысый дурак». Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть дурным литературным тоном. Таков сюжет «Наши дети». Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о наших детях. От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены — у чиновника Плешихина осталось немного денег. Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал: «Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Эдкое что-нибудь с заводом и пружиной. зашел в магазин. «Дайте что-нибудь этакое для мальчишки 8-9 лет». Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в восторг от искусно сделанного жокея на собаке. Собака перебирала ногами, а жокей качался взад и вперед и натягивал вожжи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова. Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь. Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса. Приостановился. О чем там они совещаются? Мечтают, наверное, ангелочки о сюрпризах? Гадают, какие кому достанутся подарки? Обуреваемый любопытством, будет ли елка? О, золотое детство! Разговаривали трое. Ванька, Вова и Лидочка. «Я все-таки, — говорил Ванька, — стою за то, чтобы их не огорчать. Елку хотят устроить, пусть. Картонажами ее увешать хотят, пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей стороны требуется все-таки самая простая деликатность. Мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну, можно даже попрыгать вокруг елки и съесть пару леденцов. «А, по-моему, просто, — сказал прямолинейный Вова, — нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей елке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это? Раз это тоска. Милый мой, ты забываешь о традиции. Тебе-то легко сказать. А отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не будет? Он с детства привык к этому. Без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же бестолку огорчать старика?» «И смешно, и противно», — усмехнулся Вова. «Как-то они нынче устраивали елку. Заперлись в гостиной, клеют какие-то картонки, фонарики. Зачем? Что такое?» Когда я нарочно спросил, что там делается, тетя Нина ответила: «Там маме шьют новое платье. Секрет полишинеля». Все засмеялись. «Братцы», — умоляюще сказал добросердечный Ванька, — «во всяком случае, ради Бога, не показывайте вида. Вы смотрите-ка, как я себя буду вести. Без неумеренных восторгов, без переигрывания. Ну, просто сделаю вид, что я умилен, что у меня блестят глазки, и сердце бьется от восторга. Сделайте это и вы. Порадуем стариков». Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал. «Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!» Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на собаке. «Очень мило», — сказал Ваня, захлопав в ладоши. «Как живой!» «Спасибо, папочка!» «Тебе это нравится?» «Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравится? Сработан на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень, очень мило».
«Ванечка,
что такое?»
«Милый мой,
ну, я тебя люблю. Ну, будь же и ты со мной откровенен. Скажи мне, как ты находишь эту игрушку? И почему у тебя такой странный тон?»
Ванька смущенно опустил голову.
«Видишь ли, папа, если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе, ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений. О, конечно, я не о себе говорю и не о Вове, о присутствующих не говорят, но, по-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпочная кукла, без носа и без глаз, потому что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову. А там, где за него все уже представлено мастером, договорено механиком, там уму его и фантазии работать не над чем. Взрослые все время упускают это из вида, и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суше, изощреннее и может питаться только чем-то, доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу.
Понурив голову, Молча слушал сына чиновник Плешихин. Так.
Так. И елка, значит, как ты говорил, давеча, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам.
Ах, ты слышал. Ну, что же делать? Во всяком случае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны.
Чиновник Плешихин прошелся по комнате раза три, задумавшись. Потом круто повернулся к сыну и сказал: «Раздевайся! Сейчас сечь тебя буду!»
На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса.
«Пожалуйста, на твоей стороне силы, я знаю. Я понимаю, что то, что ты хочешь сделать, нужнее и важнее не для меня, а главным образом для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудости такого аргумента при споре, как сечение, драка. Это общее место. И если хочешь, я даже тебя понимаю и оправдываю. Ты устал, заработался, измотался, истратился. У тебя настроение подавленное, сердитое, скверное. Нужно на ком-нибудь сорвать злость, на мне или на другом. Все равно. Ну что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурного настроения, я покоряюсь и добавлю, даже не сержусь. Понять, — сказал философ, — значит простить.
Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер.
— Что с тобой, папа? Что ты делаешь?
— Секи ты меня.
— Что уж там, — сказал чиновник Плешихин, — и тихо заплакал.
Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Детвора».Радиозвезда.
Антон Павлович Чехов. Рассказ «Мошенники по неволе. Новогодняя побрякушка». Читает Игорь Литвинов.
У Захара Кузьмина Дядечкина вечер. Встречают Новый год и поздравляют с ним ангела, хозяйку Меланью Тихоновну. Гостей много, народ все почтенный, солидный, трезвый и положительный. Прохвоста ни одного. На лицах умиление, приятность и чувство собственного достоинства. В зале на большом клеенчатом диване сидят квартирный хозяин Гусев и лавочник Размахалов, у которого дядечкины забирают по книжке. Толкуют они о женихах и дочерях. «Нонче трудно найти человека, — говорит Гусев, — который не пьющий и обстоятельный, человек, который работающий. Трудно!» «Главное в доме порядок, Алексей Васильевич. Этого не будет, когда в доме не будет того, который в доме порядок».
«Порядка, коли нет в доме, тогда все эдак. Глупостей много развелось на этом свете. Где быть тут порядку?»
Около них на стульях сидят три старушки и с умилением глядят на их рты. В глазах у них написано «Удивление уму-разуму». В углу стоит кум Гурий Маркович и рассматривает образа. В хозяйской спальне шум. Там барышни и кавалеры играют в лото. Ставка копейка. Около стола стоит гимназист первого класса Коля и плачет. Ему хочется поиграть в лото, а его не пускают за стол. Ну разве он виноват, что он маленький и что у него нет копейки?
«Не реви, дурак!» — увещевают его. «Ну чего ревешь? Хочешь, чтоб мамаша высекла?» «Это кто ревет? Колька!» — слышится из кухни голос маменьки. «Мало я его порола, пострела. Варвара Гурьевна, дерните его за ухо!»
На хозяйской постели, покрытой полинялым ситцевым одеялом, сидят две барышни в розовых платьях. Перед ними стоит малый лет 23, служащий в страховом обществе, Копайский. Амфас, очень похожий на кота. Он ухаживает. «Я не намерен жениться», — говорит он, рисуясь и оттягивая пальцами от шеи высокие режущие воротнички. «Женщина есть лучезарная точка в уме человеческом, но она может погубить человека. Хм, злостное существо. А мужчины? Мужчина не может любить, грубости всякие делает». «Как вы наивны! Я не циник и не скептик, а все-таки понимаю, что мужчина завсегда будет стоять на высшей точке относительно чувств. Из угла в угол, как волки в клетке, снуют сам Дядечкин и его первенец Гриша. У них души горят. За обедом они сильно выпили и теперь страстно желают опохмелиться. Дядечкин идет в кухню. Там хозяйка посыпает пирог толченым сахаром. «Малаша», — говорит Дядечкин, — «закуску бы подать. Гостям закусить бы».
«Подождут. Сейчас выпьете и съедите все. А что я подам в 12 часов? Не помрете. Уходи. Не вертись перед носом».
«По рюмочке бы только, малаш. Никакого тебе от этого дефицита не будет. Можно?»
«Наказание! Уйди, тебе говорят! Ступай с гостями посиди, что ты в кухне толчешься!»
Дядечкин глубоко вздыхает и выходит из кухни. Он идет поглядеть на часы. Стрелки показывают 11:12. До желанного мига остается еще 52 минуты. Это ужасно. Ожидание выпивки — самое тяжелое из ожиданий. Лучше 5 часов прождать на морозе поезд, чем 5 минут ожидать выпивки. Дядюшкин с ненавистью глядит на часы и, походив немного, подвигает большую стрелку дальше на 5 минут. А Гриша? Если Грише не дадут сейчас выпить, то он уйдет в трактир и там выпьет. Умирать от тоски он не согласен.
«Маменька», — говорит он, — «гости сердятся, что вы закуски не подаете. Свинство одно только, голодом морить. Дали бы по рюмке».
«Подождите, мало осталось, скоро уж не толчись в кухне!» Гриша хлопает дверью и идет в сотый раз поглядеть на часы.
Большая стрелка безжалостна, она почти на прежнем месте.
«Отстают»,
— утешает себя Гриша и указательным пальцем подвигает стрелку вперед на 7 минут. Мимо часов бежит Коля. Он останавливается перед ними и начинает считать время. Ему ужасно хочется поскорей дожить до того момента, когда крикнут «Ура!». Стрелка своей неподвижностью колет его в самое сердце. Он взбирается на стул, робко оглядывается и похищает у вечности 5 минут.
«Подите, поглядите, келлёр тиль!» — посылает одна из барышень Копайского. «Я умираю от нетерпения. Новый год ведь, новое счастье!»
Копайский шаркает обеими ногами и мчится к часам.
«Черт подери!» — бормочет он, глядя на стрелки. «Как еще долго? А жрать страсть как хочется. Катьку беспременно поцелую, когда ура крикнут». Копайская отходит от часов, останавливается. Подумав немного, он ворочается и укорачивает старый год на 6 минут.
Дядечкин выпивает 2 стакана воды, но горит душа. Он ходит, ходит, ходит. Жена то и дело гонит его из кухни. Бутылки, стоящие на окне, рвут его за душу. Что делать? Нет сил терпеть. Он опять хватается за последнее средство. Часы к его услугам, он идет в детскую, где висят часы, и наталкивается на картину.
неприятную его родительскому сердцу. Перед часами стоит Гриша и двигает стрелку.
Ты что же ты делаешь, а?
Зачем ты стрелку подвинул, дурак ты эдкой, а? Зачем это, а? Дядечкин кашляет, мнется, страшно морщится и машет рукой. Зачем? Да двигай же ее, чтобы она сдохла, подлая! Говорит он, оттолкнув сына от часов, подвигает стрелку. До Нового года остается 11 минут.
Папаша и Гриша идут в зал и начинают приготовлять стол.
«Малаша!» — кричит дядечкин. «Сейчас Новый год!»
Мелания Тихоновна выбегает из кухни и идет проверить супруга. Она долго глядит на часы. Муж не врет. «Ну, как же тут быть?» — шепчет она. «А ведь у меня еще горошек для ветчины не сварился. Наказание? Как я им подам?» И, подумав немного, Мелания Тихоновна дрожащей рукой двигает большую стрелку назад. Старый год обратно получает 20 минут.
«Подождут!» — говорит хозяйка и бежит в кухню.
Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Мошенники по неволе. Новогодняя побрехушка».
Звезда. Михаил Зощенко. Рассказ «Горько». Читает Дмитрий Шиляев.
В нашей коммунальной квартире имеется такой ответственный работник, товарищ П. Но про него, конечно, нельзя сказать, что он, например, интеллигент, но он все-таки чего-то там такое знает, чего-то такое читал и проходил. Так что он имеет полную ответственность и всецело должен отдавать отчет в своих действиях. Так вот он, значит, в прошлом году женился. Он женился в прошлом году на такой Верочке. Ну, такая была тоже с нашего дома Верочка. Ну, такая вообще барышня. Она миленькая, ничего про нее не скажешь, но, безусловно, она передовых взглядов не имела. Она всецело мечтала о беличьем манто, о всяких разных чулочках, ленточках, каблучках и так далее и тому подобное. И в силу своих взглядов она одевалась чересчур бойко. Завсегда коротенькая юбочка, шляпочка такая, шелковое пальтецо на пуговках. И она губки свои очень отчаянно красила помадой. И с глазками своими тоже чего-то такое производила, какую-то махинацию. Что ли она их карандашиком оттеняла, давала им особую такую игру и выразительность, так что все мужчины на нее засматривались и мечтали с ней сойтись. Конечно, когда товарищ П. начал за ней ухаживать, он сразу взвесил все данные. Да, видит, барышня, безусловно, заметная, но, безусловно, так сказать, что ли, чуждый элемент. Придется заново ее воспитать и привить ей новые взгляды, чтобы это главное был человек, а не обезьянка с бантиком. Но, думает, на то я и передовой товарищ, чтоб за такие трудные делишки браться. Так вот он подумал и развелся со своей прежней женой. Развелся со своей прежней супругой и женился на этой хорошенькой барышне. Конечно, многие усмехались, мол, что ли это неудобно? Неэтично, что ли, ему жениться на такой слишком яркой особе, у которой только и делов, что свою фигурку покрасивее нарядить? Но он пресек все эти пересуды, мол, не сомневайтесь, милые товарищи, барышня действительно выражает собой, ну что ли, мелкобуржуазную стихию нашего дома, но не пройдет и полгода, как все переменится, и это будет вполне сознательный товарищ, спутник трудовой жизни, полноправный гражданин, у которого на первом месте будут разные ответственные мысли и классовый интерес, а потом уж все такое остальное. Ну, говорят ему, глядите, товарищ, не вкапайтесь. Многие крупные деятели общественной мысли пропадали по случаю того, что у них были такие мелкобуржуазные супруги с накрашенными губками. А он говорит, мне право смешно слышать, чего вы такое говорите. Будьте любезны поглядеть на мою воспитательную работу через полгода. Начал он после женитьбы воспитывать эту девочку, начал ей разные вопросы задавать, начал ее стыдить перед лицом советской общественности. Мол, зачем вы, Верочка, губки свои красите? И зачем у вас, я извиняюсь, юбочки слишком короткие? И зачем у вас ножки? И почему глазки? И, дескать, надо быть сознательным, вдумчивым гражданином, а не такой безответственной фигуркой на фоне общественной мысли. Очень, конечно, от этого нажима барышня горевала и конфузилась, но потом довольно незаметно начала перевоспитываться. Короче говоря, меньше чем через полгода эта барышня очень удивительно переменилась к лучшему. Она перестала мазать свои губки, она пошила себе длинные платьица, она начала ходить с портфельчиком и так далее и тому подобное. Короче говоря, это была воспитательная работа, достойная всеобщего удивления. В короткое время пустую барышню он превратил в достойного спутника своей жизни, с которым он пошел рука об руку к намеченным идеалам. Правда, шли они не так долго. Месяца два или полтора, чего-то вроде этого. После чего товарищ П. развелся с ней и женился на другой молодой барышне. Слов нет. Эта последняя не была сознательным товарищем. Она ярко мазала свои губки, она носила коротенькие юбочки и кокетливо глядела на мужчин своими огненными глазами. Но товарища П. не смущали подобные крупные препятствия. Короче говоря, он женился на этой новенькой малютке и начал ее перевоспитывать с тем, чтобы из этой напудренной обезьянки сделать настоящего достойного человека, с которым прилично будет ему идти рука об руку к намеченным идеалам. А сколько времени он будет таким образом с ней идти, покажет дальнейшее будущее. И надо полагать, не менее полгода. Одним словом, честь имеем поздравить дорогого новобрачного Горько. Чрезвычайно Горько.
Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Горько». Thank you.
слушаете «Радио Звезда». Стивен Ар. Рассказ «По инстанциям». Читает Александр Курицын.
«Джордж», — сказала Клара, с трудом сдерживая гнев, — «во всяком случае ты можешь попросить его. В конце концов, ты мышь или слизняк?» «Но ведь я каждую ночь ее отодвигаю», — возразил Джордж, тщетно пытаясь урезонить жену. «Да, конечно. А он каждое утро придвигает ее обратно. Джордж, я с ума сойду. А вдруг что-нибудь случится с детьми? Иди сейчас же и втолкуй ему, что он должен немедленно ее убрать». «Стоит ли?» — расстроенно спросил Джордж. «Вдруг им будет неприятно узнать про нас?» «Но они сами виноваты, что мы тут», — сердито сказала Клара. «Ведь они совершенно сознательно подвергли твоего прапрапрадеда Майкла воздействию жесткого облучения». Джордж расстроенно посмотрел на нее, не зная, что делать. «Они прожили здесь так долго, что успели перенять человеческие обычаи и язык. Они даже взяли себе человеческие имена». «Джордж», — умоляюще сказала Клара, — «ты только попроси его». «Уговори, растолкуй ему, что он напрасно тратит свое время». Едва Джордж услышал шорох швабры за стеной, он встал и вышел через парадный ход. Ловушка еще стояла в стороне, там, куда он ее отодвинул ночью. «Здравствуйте!» — крикнул он. Уборщик перестал мести и с недоумением посмотрел по сторонам. «Здравствуйте!» — взвизгнул Джордж, чувствуя, что сорвал голос. Уборщик посмотрел вниз и увидел мышь. «Здравствуй», — сказал он. Уборщик был человек необразованный, и, увидев мышь, которая кричала «Здравствуйте», так и подумал, что перед ним мышь, которая кричит «Здравствуйте». «Ловушка!» — надрывалась мышь. «Ну, ловушка, а что?» — спросил старик. «Моя жена не хочет, чтобы вы ставили ее у нашего парадного», — объяснил Джордж. «Она боится, что дети могут попасть в нее». «Извиняюсь», — ответил уборщик. «Но мне приказано ставить мышеловки у всех нор. Тут атомный центр, и мыши тут не требуются».
«Нет, требуются», — заспорил Джордж. «Они сами привезли сюда моего прапрапрадедушку Майкла и подвергли его действию жесткого облучения. А то откуда бы я тут взялся?»
«Мое дело маленькое», — огрызнулся уборщик. «Сказано ставить, я и ставлю».
«Ну а что сказать жене?» — закричал Джордж.
Это подействовало на уборщика. Он тоже был женат. «Ладно, поговорю с завхозом», — сказал он.
«Ну, что он сказал?» — спросила Клара, едва Джордж вернулся домой.
«Ну, сказал, что поговорит с завхозом», — ответил Джордж, с облегчением усаживаясь в кресло.
«Джордж», — приказала Клара, — «сейчас же отправляйся в комнату завхоза и проверь, поговорит он с ним или нет».
«Послушай», — взмолился Джордж, — «он же обещал!»
«Он мог и соврать. Иди сейчас же к завхозу и проверь!»
Джордж покорно встал с кресла и неохотно побрел по мышиным переходам в стенах к дырочке, выходившей в комнату завхоза. В эту минуту как раз вошел уборщик, и завхоз поглядел на него с досадой. Это был грузный, небритый человек, и ходил он в перевалку. «В комнате 120 мышь не хочет, чтобы у ихнего парадного хода стояла мышеловка», — без предисловий сообщил уборщик. «Ты свихнулся или что?» — спросил завхоз. Уборщик пожал плечами. «Так что мне ему сказать?»
«Скажи, чтобы он пришел ко мне», — ответил завхоз, восхищаясь собственной находчивостью. «Я тут!» — крикнул Джордж и вылез из норы, уверенно обогнув стоявшую перед ней мышеловку.
«Господи!» — прошептал завхоз, получивший кое-какое образование. «Галлюцинация!»
«Моя жена хочет, чтобы ловушку убрали», — терпеливо объяснил Джордж. «Она боится, что дети могут ненароком попасть в нее».
«Ты его видишь?» — растерянно спросил завхоз у уборщика все еще шепотом. «А как же!» — ответил уборщик. «Тот самый, про которого я вам говорил, из 112-й комнаты».
Завхоз встал на ноги и пошатнулся.
«Я что-то плохо себя чувствую», — сказал он слабым голосом. «А об этом я поговорю с управляющим. Это ведь вопрос правил внутреннего распорядка». «Ты пойдешь со мной», — добавил он поспешно, когда уборщик повернулся к двери. «Лишний свидетель не помешает».
Нетрудно догадаться, что через несколько минут Джордж уже высунул мордочку из дырки в углу кабинета управляющего. Однако он опоздал и увидел только, как за завхозом и уборщиком закрылась дверь. Управляющий был худой, бледный человек с усталыми глазами. «Уходи», — сказал он уныло Джорджу, — «я только что объяснил двум людям, что ты не существуешь». «Но моя жена хочет, чтобы ловушку убрали, это же опасно для детей», — пожаловался Джордж. «Мне очень жаль». Вполне искренне сказал он, беря пачку писем, которые один раз уже прочел. «Но мышеловки мы убрать не можем». «А что же мне сказать жене?» — сердито спросил Джордж. Упоминание о жене подействовало и на управляющего. Он закрыл лицо ладонями и задумался. «Формально говоря», — сказал он сквозь пальцы, — «это вопрос безопасности». Со вздохом облегчения управляющий взял телефонную трубку и позвонил офицеру службы безопасности. Вскоре дверь стремительно распахнулась, и в кабинет вошел высокий человек с глазами, которые все видели насквозь. «Здравствуйте!» — крикнул Джордж. «Здравствуйте!» — крикнул в ответ офицер службы безопасности. «Вас в моих списках нет. Вы засекречены?» «Нет!» — крикнул в ответ Джордж. «Моя жена хочет, чтобы от нашего парадного убрали ловушку». «А она засекречена?» — громовым голосом отпарировал офицер службы безопасности. «Нет», — ответил Джордж. Губы офицера службы безопасности сжались в узкую суровую линию. «Вопиющее нарушение инструкций!» — рявкнул он. «Я немедленно этим займусь». «А ловушку вы уберете?» — спросил Джордж. «Не имею права, пока вы не будете засекречены», — ответил офицер, повернулся и пошел к двери. «А что мне сказать жене?» — крикнул Джордж ему вслед. «Скажите ей, что я пошлю запрос в комиссию по атомной энергии с копиями в Министерство обороны и ФБР». Джордж вернулся домой, рассказал обо всем жене и на другое утро уже ехал на поезде в Вашингтон. Как и все его поколение, Джордж был телепатом и уже наладил связь с мышами, имевшими доступ в правительственные здания. Получив донесение офицера службы безопасности, комиссия по атомной энергии тотчас направила в центр целый отряд психиатров. Когда психиатры доложили комиссии о результатах своего обследования, их, в свою очередь, поручили заботам другого отряда психиатров. После этого комиссия по атомной энергии созвала совещание представителей Министерства обороны, ФБР, Управления охраны природы, Департамента общественного здравоохранения, Департамента иммиграции и натурализации и Департамента по делам Аляски. Последнее приглашение оказалось ошибочным. Толстая вашингтонская мышь проводила Джорджа до дырки в углу конференц-зала, где собралось совещание. Джордж выглянул наружу и с отвращением вдохнул прокуренный воздух. За длинным столом сидело 7 человек. «Разбомбить их!» — крикнул генерал, стукнув кулаком по столу. «Нанести им сокрушительный удар атомным оружием до того, как они нападут первыми». «Но ведь это одна из лучших наших установок!» — возразил гражданский представитель комиссии по атомной энергии. «А нельзя ли отправить их на Аляску?» — нерешительно осведомился представитель департамента по делам Аляски, селись понять, зачем его сюда пригласили. «А как насчет ловушек?» — спросил представитель управления охраны природы. «У нас есть такие новинки. Пальчики оближите». «Но в этом-то все и дело», — громко сказал Джордж, и все обернулись к нему. «Моя жена хотела бы, чтобы ловушку от нашего парадного убрали. Она опасается за детей».
«Кто вы такой?» — сурово спросил представитель департамента иммиграции и натурализации.
«Я Джордж!» — ответил Джордж. «Это перед моим парадным входом стоит ловушка!»
«Как вы сюда попали?» — грозно спросил представитель ФБР. «Это закрытое заседание. Шпионите?»
«Я не шпионю!» — воскликнул Джордж. «Я просто пришел попросить, чтобы вы убрали эту ловушку!»
«Вы нам угрожаете?»
«Нет», — ответил Джордж и взобрался по ножке на стол. «Мы никому не угрожаем, мы же просто мыши, мы не умеем угрожать». Тут он обвел взглядом семь гигантских лиц над столом, которые окружали его со всех сторон, и сразу осознал, что эти люди насмерть перепуганы тем, что он мышь. Его охватило страшное предчувствие, что с этого совещания ему живым не уйти. Поэтому он разблокировал свое сознание, чтобы его близкие и вообще все мыши-телепаты могли следить за происходящим. «Вы что же станете утверждать?» — насмешливо сказал представитель управления охраны природы, пряча ужас под воинственной манерой. «Будто вы не знаете, что потомство одной мыши вашего прапрапрадеда Майкла насчитывает уже 12 миллиардов особей, в 4 раза превосходя численностью все народонаселение Земли?» «Нет, я этого не знал», — сказал Джордж, пятясь от этого огромного качающегося пальца. «Мы, мыши, никогда ничего не уничтожаем просто так». «А вы можете перегрызть провода на любом самолете, танке, грузовике, поезде или корабле, полностью выведя их из строя. Это вам тоже в голову не приходило?» — вмешался генерал. «Конечно, не приходило», — ответил Джордж, с трудом встав на лапки. «У нас мышей и в мыслях этого не было. Не бойтесь», — докончил он умоляюще, но он понимал, что слова бессильны против охватившей их паники. «О том, что вы можете вывести из строя и взорвать все наши атомные установки, вы тоже, конечно, не думали?» — спросил представитель комиссии по атомной энергии. Джордж заплакал. «Это мне и в голову не приходило», — бормотал он, всхлипывая. «Мы, мыши, мы не такие». «Чушь», — сказал генерал. «Таков неизменный закон природы. Мы должны убить вас, или вы убьете нас!» Генерал ревел громче всех, потому что и боялся больше всех. Его ладонь, огромная и ужасная, стремительно опустилась на маленького мокрого рыдающего Джорджа. Но Джордж успел уже соскользнуть по ножке и мчался к дырке в стене. Бедняга Джордж, перепуганный до смерти, изо всех сил улепетывал по мышиным ходам, ни разу не остановившись, чтобы перевести дух, пока не оказался в поезде. Но поезда, разумеется, уже не ходили. Мыши-телепаты перегрызли все кабели, все телефонные линии, все линии высоковольтных передач и все телеграфные линии. И еще они перегрызли провода на всех самолетах, танках, грузовиках, поездах и кораблях. Кроме того, они уничтожили все документы в мире до единого. Так что Джорджу пришлось пешком возвращаться к себе в атомный центр, который был сохранен в память пра-пра-пра-дедушки Майкла. Когда он добрался до дома, мышеловка была у парадного входа. Клара поцеловала его и сказала: «Джордж, ты должен поговорить с уборщиком об этой ловушке». И Джордж сразу вышел, потому что за стеной шуршала швабра. «Здравствуйте!» — крикнул он.
«Здравствуйте!» — ответил уборщик. «Вернулся, значит?»
«Моя жена хочет, чтобы эту ловушку убрали», — сказал Джордж. «Она боится за детей».
«Извиняюсь», — сказал уборщик. «Мне было велено поставить по мышеловке у каждой мышиной норы».
«А почему вы не ушли с остальными людьми?» — закричал Джордж.
«Да не кричи ты», — сказал уборщик и объяснил. — «Стар уже я стал для перемен. Ну и у меня тут поблизости есть ферма».
— «Но вам же не платят жалования?» — спросил Джордж.
— «Ну и что?» — сказал уборщик. — «На деньги-то теперь все равно ничего купить нельзя».
— «А что мне сказать жене насчет ловушки?» — спросил Джордж.
Уборщик почесал затылок. — «А ты скажи ей, что я поговорю с завхозом, если он сюда когда-нибудь вернется».
Джордж пошел домой и передал его слова Кларе. — «Джордж, — сказала она и топнула лапкой, — я не могу жить, пока там стоят ловушки. Ты же знаешь, что завхоз сюда не вернется, поэтому ты должен сам его отыскать». Джордж, который знал, что людей почти нигде не осталось, подошел к своему любимому креслу и решительно в него опустился. «Клара, — — сказал он, беря книгу. — Можешь уезжать или оставаться, как тебе заблагорассудится. Но я больше ничего сделать не могу. Я убил на эту ловушку целый месяц, но так ничего и не добился. И я не собираюсь начинать все сначала.
Мы читали рассказ Стивена Арра «По инстанциям». Вы слушаете «Радио Звезда». Виктор Некрасов. Рассказ «В мире таинственного» читает Алексей Войтюк.
Сколько бы меня ни убеждали, что шкаф, например, или стул — предметы неодушевленные, я этому никогда не поверю. У всех у них есть свой характер, привычки, повадки. Все они о чем-то думают, что-то знают, любят, ненавидят. Часто обижаются на нас, людей, мстят. Если теряется какая-нибудь вещь, будь то шапка, перчатки, любимый карандаш, книга, это вовсе не значит, что она потерялась. Она просто спряталась от вас. Обиделась на что-то и дразнит. Именно она, а не черт, к которому вы обращаетесь. Черт, черт, поиграй и назад отдай. Вот вам пример. Это было во время моего путешествия по Камчатке. Когда мы подходили к острову Медному, все мы, фотографы, сразу ухватились за свои аппараты, чтобы запечатлеть суровые, покрытые тучами скалистые его берега. Но тут вдруг обнаружилось, что пленка в моем аппарате кончилась, надо заряжать другую. Я вынул из вещмешка свеженькую и только собрался зарядить ею аппарат, как меня позвали. У Леонида Тимофеевича что-то заело в кинокамере, и он просил помощи. Когда через 5 минут я вернулся, оказалось, что катушки с пленкой, которую, отчетливо помню, я положил на стол рядом с фотоаппаратом, нет. Я начал искать. Перерыл все, что возможно, вывернул карманы, облазил всю каюту, перетряс простыни и одеяло на обеих койках. Нет и нет. Раздосадованный и злой, я бросился к Юре Муравину, выклинчил у него пленку и еле-еле поспел к моменту нашего подхода к острову. Я отснял пол пленки и вернулся в каюту. Моя катушка мирно лежала на столе, на том самом месте, куда я ее положил. Лежала и посмеивалась. Нет, конечно же, у неодушевленных предметов есть своя душа. Иногда очень тонкая, уязвимая, не надо их обижать. И связь у них друг с другом есть, своя дружба, взаимопомощь, круговая порука. Теперь я знаю, за что издевалась надо мной моя пленка, за что обиделась, за что мстила и за кого мстила, тоже знаю. В 50-м году мы переехали на новую квартиру. И тут же возникла обычная в таких случаях проблема — нужна новая мебель. В старой коммунальной квартире все было сбору по сосенке, разваливающийся шкаф, продавленный диван, покосившиеся этажерки, набитые книгами. Все это было хотя и не очень красиво, и не очень удобно, но в какой-то степени соответствовало нашей вороньей слободке с 6 лицевыми щитами и с таким же количеством лампочек и выключателей в уборной и на кухне. Новая квартира с отдельной ванной, кухней и 2 балконами всех нас потрясла. На фоне чистых стен и отцеклеванного начищенного паркета старые шкафы, этажерки и стулья с вставленными фанерными сиденьями производили удручающее впечатление. Нужно было обновление. Началось оно с тахты, широкой и большой, сделанной 2 веселыми обойщиками. Потом был куплен некий буфетно-гардеробный комбайн, именуемый кавалеркой, и диван с 2 креслами. Завершилось все покупкой 6 стульев. 6 этих стульев были найдены на Подоле в мебельном магазине и вызвали всеобщее одобрение. Они были золотисто-желтые, с удобными сиденьями и приятно изогнутыми спинками. К тому же не очень дорогие. Нас было трое. Мы взяли каждый по два стула и благополучно доставили их домой. С их появлением в квартире сразу стало веселее. Четыре из них расположились вокруг обеденного стола, два других стояли в сторонке, но когда приходили гости, тоже присосеживались к столу. Гостям стулья очень нравились, и все спрашивали, где мы их купили, и есть ли они еще в этом магазине на Подоле. Так и прожили мы с этими стульями сколько-то там лет. Привыкли друг к другу, сдружились. Один слегка раскачивался, его любила мама. У другого на сиденье развода напоминали человеческий зад, на нем всегда сидела одна наша приятельница. Третий очень музыкально поскрипывал. Одним словом, каждый вел себя по-своему, а в целом мы жили очень мирно. Сложности возникали только во время семейных торжеств. Народу приходило много, и стульев, как правило, не хватало. Приходилось тащить из кухни табуретки, класть доски, подвигать стол к дивану. Хлопотно и не очень удобно. И вот тут-то один мой приятель, как раз когда мы соображали, как разместить гостей, сказал мне: «Слушай, мы недавно сделали ремонт и купили новую мебель. Осталось 4 безработных стула. Возьми их. Ей-богу, хорошие, плетеные. Все равно они у меня в коридоре друг на друге стоят, только мешают». Ему не пришлось долго меня уговаривать. Я принял подарок. На следующий же день 4 красавца переехали к нам. Они были прекрасны, эти 4 стула. Черные, блестящие, со светлыми плетеными спинками и сиденьями, они поставлены были с 4 сторон стола и сразу же придали торжественный вид комнате. И опять же все их хвалили, и товарища моего, который сделал такой чудесный подарок. Великолепные стулья, удобные, красивые, такие новенькие. На следующий день, когда я с улицы вошел в комнату, меня невольно что-то резануло. Сначала я не уловил даже что. Потом понял. Самодовольство. Самодовольство новых стульев. Стоят себе вокруг стола, выхоленные, сияющие, такие спокойные, сытые, точно всю жизнь здесь стояли. А милые наши золотистые старички с мелодичным своим поскрипыванием и шатающимися ножками робко прижались к стенкам. С тех пор, когда бы я не заходил в комнату, мне становилось всегда стыдно. Примостились к столу эти 4 самодовольных наглых оккупанта и в ус не дуют, хозяева. Только иногда, по вечерам, разрешается старичкам придвинуться к столу, и то ненадолго, потом назад по местам к стенкам. И если надо забить гвоздь в стенку или поправить оборвавшееся кольцо на шторе, то их, гадов, тоже не трогают. У них, мол, сиденья слишком нежные, а старички — ничего, вытерпят. Кончился мир в этой комнате, и я ничего не могу поделать. Теряются карандаши, ложки, брошки, нужные номера газет. Иногда они находятся, а иногда нет. Но я-то знаю, что это неспроста. И трещина на желтом старичке, сосланном в коридор к телефону, тоже неспроста. Рвет брюки, щиплет за ногу, если сядешь на него в трусах. Мстят мне мои бывшие друзья. И фотопленка тоже мстила, не за себя, за других. И фотоаппарат тоже. Лента с берегами острова Медного оказалась совершенно прозрачной. Ни одного кадра.
Мы читали рассказ Виктора Некрасова «В мире таинственного». Терри Пратчетт. Рассказ «Очень веская причина поверить в Санта-Клауса». Читает Дмитрий Шиляев.
Было поистине чудесное утро, из тех, что заставляют радоваться жизни. Вентиляционная решетка звякнула о стену, в тишине пустого офиса показалась пара черных башмаков. Некто в красном туалете.